Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире «Музыкальная история». Программа, героями которой можете стать и вы, потому что музыка сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывают на нас песни, услышанные в детстве, по радио, от родителей, мелодии, звучавшие с экранов кино и телевизоров. И перефразируя слова поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Каждая музыкальная история неповторима, но в каждой читается время, его настроение. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире «Музыкальная история». Сегодня свою музыкальную историю расскажет композитор, имя которого известно всем. Народный артист России, четырехкратный лауреат Государственной премии и многих других премий, автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского, Никиты Михалкова. Думаю, друзья, вы уже поняли. Это Эдуард Артемьев. Давайте начнем с самого детства, потому что музыкальные истории мы начинаем с первых звуков, может быть, каких-то голосов. Вот маленький Эдик, что вы вспоминаете?
Я-то как-то вот запел очень рано, наверное, года в 3-4, вот так, чтобы сам копировать. У нас самая большая ценность в доме была, да, так, патефон. Я спал с ручкой патефоном, да. У меня были две любимые вещи. Это Гретри «Медленный гавот» в исполнении Барсова. И тихо улыбается мне «Медленный гавот».
Ой, мой ненаглядный, ты ближе со мною, сердце не нарадуется, сердце влюблено. Это так бывает, раненью весною, раненью весною, только это нам дано.
Отца перевели в Архангельск, он по профессии химик-технолог. Там, во-первых, бомбили, тоже воздушные тревоги, там все всякие. Кстати, очень хорошо помню, как мы были в любимом убежище. Там вообще был удивительный случай. Это же не было, вот 4, наверное. Воздушная тревога. Мы жили на втором этаже, значит, в земле был вырыт подвал, и, ну, так, и все набивались там, наши несколько домов. Это же были мостовые деревянные, такие с оконями, где вот эта толпа такая. Вдруг какой-то гул появился, гул с очень, ну, жестким, неприятным таким акцентом металлическим. Вдруг народ там стал падать на землю. А мы с мамой и остались, не понимали, в чем дело, да. Чуть выше второго этажа, Мессершмитт, потом все это я уже знал, да. Пролетел над нами, помахал нам крыльями. Потом родители обсуждали, что это значит вообще. Вот. Вообще это знак приветствия, да. А может, он шутил, да, так попугал немножко. И что он делал? Они бомбили порт, и вообще они уходили потом в сторону моря. А здесь он прямо над городом один. Порт защищали, а этот город не защищался, поэтому решил посмотреть. Вот такое, это яркое воспоминание моего детства, да, о войне. Ну, я в доме воспитывался все время, никаких детских садов, ничего. Я очень привык к одиночеству. Одиночкой я стал совершенно.
Ну, может быть, это как раз стимулировало, чтобы что-нибудь придумывать самому?
Дело в другом. Мне самим собой интересно. Кроме вот еще музыкальных воспоминаний, все на сияние. Многократно видел. Такое классическое, кольцами, да, голубое. Мы оттуда уехали в Москву в самом конце войны, в 1945 году. И где-то ранней весной, где-то в марте, вот это было такое же северное сияние. И там был какой-то красный шар, очень большой. И взрослые все говорили, что какой-то знак, о чем это знак. Вот это я тоже запомнил. Отца перевели. Они с мамой жили на чемоданах всегда. А я к ним приезжал на летние и зимние каникулы. Вот так вот. Я воспитывался у тети с дядей, папиной сестры, моя тетушка Мария Васильевна Артемьева. Она была довольно известной певицей там, в радиокомитете, да. А муж ее профессор консерватории Николай Демьянов. Сначала меня отдали в интернат, но я там настолько плохо учился, что говорит, что это не совсем ребенок правильно, так мягко говоря. Но и тогда вот тетушка решила меня забрать.
Сколько вам лет было, когда она вас забрала?
9. 2 года я прожил в интернате, очень был доволен. Да? Ни черта не делал, совершенно плохо себя вел на уроках, очень, да, потому что не понимал, в чем дело. Почему надо сидеть, почему-то я все скакал.
Дяди и тети у вас же были музыкантами. Я где-то слышала, что Скрябинова услышали впервые именно от дяди.
Ну, какого Скрябинова? Осталось 72-й выпуск. Я такого вообще не слышал, я совершенно так оторопил. Это, кстати, меня спасло в музыке остался, потому что я музыку не любил. Надо было заниматься, трудиться. И благодаря только тетушке моей, Марии Васильевне, вот она жестко дисциплину наладила, я понял, что никуда деться. Потом после того, как 72-й выпуск прозвучал, сейчас я даже не помню, какая пьеса была. Для меня как музыка сразу открылась. Я понял, что я хочу так же. Находил эти ноты и пытался разобраться. Потом я захотел сочинять так же. Да. Но я очень под влиянием Скрябина был, наверное, лет до 17. Это было как кумир просто. Я считал, что это самое высшее существо на Земле. Да. В 60-м году я кончил консерваторию. Наш инженер Евгений Александрович Мурзинов построил первый синтезатор в музее Скрябина. Это его приютили. А я зашел в деканат. Вот все телефоны, он всех приглашает. Там. Но он вообще ум, конечно, это человек возрождения. Тоже Скрябина, вот это его кумир был. И Луи Амстронга. У меня в консерватории был один глубочайший пробел. Я как-то совершенно не понимал. Да и сейчас, как я призывал этот момент. Джаз совершенно мне... Вот он, меня, как мастерство, да, но вот как в сочинении, которое... Хотя Луи Амстронга я обожаю, но это уникальный человек совершенно с таким голосом вообще. Кстати, наперекор всему, да, так вообще не поет. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.
Ну вот, а после Скрябина кто перехватил это знамя, вдохновение?
Дебюсси. Я поступил в консерваторию, это был 55-й год. Чтобы получить Дебюсси, еще примерно до 57-го года, еще это были проблемы. Должен был профессор писать отношение к библиотеку, там, только в классе. Ну, глупость, это вообще неслыханная совершенно. Потом Стравинский, который очень было трудно получить. Потом Бурлес части. Ну, все, вот такая кабаление очень похожая, да. Я помню, меня поразил Бурлес, молоток без мастера. Попали вот музыканты в серьезные такое журнала. То есть в 60-е годы, когда уже рассвет авангарда был везде, даже до конца 50-х, написать мелодию, ты можешь вообще просто испортить себе карьеру. Просто все вот эти темы. Но он пишет мелодию, это же такая пошлость. Шнитки, выдающийся человек. Он, безусловно, не удар написать мелодию, но всегда он их завалировал. Значит, да. Причем вот этот фильм... «Маленькая трагедия». Там же начало тем, но какая-то вдруг что-то возникает, но тут же он ломает. Да, все это... И Швейцар как раз очень страдал, что вот он все-таки себе не изменило. Но, соответственно, там есть одна тема как раз. Когда Сальери садится за клавесин... Да, там и такой, что-то такое... Такой, гу-гу-гу, да, вот это Альфред придумал. Да.
Очень страшно. Да.
то время как царил Штокгаузен, вообще, так сказать, его там отец человечества, музыка, музыка, все это всего, и появились эти рок-группы, вот, особенно это King Crimson. Он говорит, они у меня отобрали публику. Что это за, за пошлая история, куда человечество идет, да, вот отобрали публику. Да.
Интересно, какое впечатление на вас произвела опера «Иисус Христос. Суперзвезда»?
Мне было как раз 30 лет в это время, и меня затащили в компанию 15-летних людей, там девочки, мальчики. Вот один мальчик, которого папа дипломат, и он его привез. Дипломат, значит, собирались там, все это слушали. И я был поражен, конечно. И музыка прекрасная, но еще, что таким простым языком о таких великих вообще проблемах поразило навсегда. И, кстати, освободил от всяких предвзятых вещей. Вот я стал посмелее обращаться, так сказать. Вот. Не стесняясь, что мелодию написал. I only want to say, if there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison, feel it burn me. I have changed, I'm not as sure as when we started. Then I was inspired, now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations, tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much from any other man? But if I die, see the saga through and do the things you ask of me. Let them hate me, hit me, hurt me, nail me to their tree. А вот интересно, кто из композиторов-современников, ну, может быть, из тех, кто постарше, влиял на вас? Ну, Шостакович, например. Для меня это никак не сказано совершенно. Одно из сочинений означает «Пятая симфония», конечно, и концерт для фортепиано, посвященный его сыну. Это впервые он снял все эти наносные дела, и как какой-то любящий отец. Это же потрясающее сочинение. Я просто был поражен, когда вот явно, искренне, до конца, вот это же поразительно.
Интересно, а Прокофьевы и Шостаковичи, они, в общем-то, были первыми такими большими композиторами, которые работали в кино. Да, еще Дунаевский. Как вы, кстати, к нему относитесь?
Я считаю, его так, судьба его трагична. Как композитор он не раскрылся в советских условиях. У Дунаевского всегда шедевры были такие. «Кубанские казаки», я помню, большое впечатление произвело в свое время. Очень, очень просто. Но потом, конечно, с «Утесами» этот фильм появился. «Веселые ребята». «Эхо на сердце».
сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. И любят песни деревни села, и любят песни большие города. А песня жить и любить помогает, она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.
Ну вот, наверное, самое главное – это найти свою интонацию. Вот мы с Сергеем, когда пишем музыку, иногда говорим, когда ищем, что бы это такое должно было быть, говорим, это должен быть Артемьев. И сразу понятно, какая это должна быть интонация. А вот интересно, вы когда почувствовали, что вот это ваша интонация, ваш голос?
Ну как, я такой дружник. Пока не доделаю, не добью, я не бросаю. Прямо до упорства такого, до идиотизма доходится. Поэтому сочинить для меня это тяжелая вещь. Очень много работы вокруг интонации. Я очень тщательно к этому отношусь. Это покойно своей супруге говорил, там, когда стали замечать меня и приглашать куда-то, я говорю, Изольд, нас не за тех принимают, учти. Это комплекс Чичика. Сейчас вроде как я преодолел его. Тогда у меня точно было, что явно не за тех. Потом я, знаете, что-то столько работал в кино, а кино в то время считалось таким жанром легкомысленным, нефундаментальным, там ничего не может быть. А сейчас в результате музыка в отдельную какую-то могучую струю, могучую реку вылез. Там самый удивительный композитор, который там в кино открылся, это Циммер. Когда в кино появился, я так заметил, но сразу говорю, это ученик Джона Уильямса. Там все, кто работает в Голливуде, я все время там тоже работаю. Желание всех продюсеров, как у Джона Уильямса, по этим канонам, так всегда. Вот.
Ну, это, наверное, беда композиторов, когда им дают референс. Ну, когда режиссер показывает пример, чего бы он хотел в этом эпизоде, какую музыку. Как вы, кстати, относитесь к референсам?
А мне не мешало дело. Я, наоборот, мне это точно помогало. Куда идти, да, вот я из тех людей. Когда не ясно еще, что хочет режиссер, потому что это объяснение так на пальцах.
Ну вот все-таки был тот момент, когда вы почувствовали, что нашли свою интонацию, свой голос. Может быть, это была реакция режиссеров, может быть, друзей. Вы помните этот момент?
Я думаю, это все знакомство с Тарковским и Михалковым Никитой. Но особенно с Михалковым, потому что для него была основа. Тема. Сейчас он, когда в последнем фильме стал как-то отходить уже, там состояние больше работает. Тоже с указаниями, вот я хотел вот так, там... Да. С Тарковским там было несколько таких заданий, которые я поначалу просто не знал, что делать. Ну вот, например, в «Сталкере» вот, все герои сидят над резиной, да, и поехали, так сказать, в неизвестность. Но мне нужно, чтобы все чувствовали, что что-то происходит. Ничего не происходит, одновременно происходит, да, что-то меняется. Приехали в другой неизвестный мир. Я говорю, как это сделать? Я говорю, я тебя зачем пригласил? Я не знаю. Говорит. Мне нужно, чтобы композиторский слух и умение создать из шумов некую музыкальную картину, оживить шумы, вдохнуть в них душу. Я зацепился за перестук колес. Это, во-первых, задан ритм. Я к каждому стуку или отправлял этот звук на всякую обработку, на эхо там еще, причем эхо управляемое, красоте меняющейся. И плюс подмена этого стука синтезатором, каким-то звуком. Вот таким набралась история.
Вот в передаче я всегда задаю вопрос, почему люди поют?
Дело в том, что музыка – это феномен, только люди придумали. Ну, видимо, с благословения Господа, кстати. Это новый мир создается, да, искусственный мир. Этой реальности нет в реальном мире, да? Вот это наше человеческое, вот, самое первое и самое неразрешимое – тайна музыки. Но вот эта потребность в сочинении – вот это удивительное дело. Вот так неистребимое. Вот это мне непонятно.
Да не иссякнет она.
Ну, не должно вроде бы так.
А что бы вы хотели, чтобы прозвучало в конце передачи?
Я вообще очень люблю Фрэнка Синатра. Это замечательно совершенно. Бачили. Это просто я до слез. До сих пор я плачу просто. Это чудо совершенно. Особенно меня поражает, как он поет к Вородосе, да, в Арию, или из Турандот. Это просто сумасшествие какое-то. Просто.
Это была музыкальная история композитора Эдуарда Артемьева. У Эдуарда Николаевича еще множество планов. И мы надеемся, что его музыкальная история пополнится новыми фильмами, постановками, а мы будем с наслаждением слушать его музыку, узнавая с первых нот и говоря друг другу: «Ты узнал? Это музыка Эдуарда Артемьева». Остается добавить, что эту передачу для вас подготовили звукорежиссер Алексей Худяков, автор и ведущая Марина Ланда. До встречи!